Добрый день. Сегодня мы снова в нашем ролевом, в эфире ролевого подкаста. В виртуальной студии нахожусь я, Визард Вик из Новосибирска, и АМ, нижнее подчеркивание, из Новоуральска. И целых трое гостей. Говорить мы будем сегодня о проекте «Красная земля». Ну, собственно, господа гости, пожалуйста, представьтесь, чтобы слушатели знали, кого они слушают.
Я Егор, из Москвы.
Ордос, тоже из Москвы. Константин.
Я Михаил, из Гомеля, Беларусь.
Вот такая получается у нас команда интернациональная. Ну и, собственно, не будем, наверное, углубляться, кто мы есть на самом деле. Все уже слышали, все нас знают. Будем говорить уже, собственно, о проекте. Итак, «Красная земля». «Красная земля». Я в этом проекте впервые, собственно, узнал на подразделе «Ралли мира». Он был, находился в разделе «Savage Worlds». И, в общем-то, меня сразу интересовало даже название. То есть, ну, я тут передам слово гостям и задам такой вопрос наводящий. А что все-таки ваша игра?
Наша игра, ее можно охарактеризовать как истерн, то есть представьте себе вестерн, но только на востоке. В реалиях гражданской войны 17-20 года с очень значительным добавлением мистики.
То есть это получается такая игра про ранний Советский Союз с мистикой?
Скажем так, помимо того, что это, ну, это не совсем ранний Советский Союз, потому что здесь у нас альтернативная история. Года, да, те же, то есть атмосфера примерно похожа на начало 20-х годов, однако история с определенного момента идет совершенно по-другому. Основная, как бы, ну, идея игры — это гражданская война, которая не заканчивается ни победой большевиков, ни победой их противников. Она заканчивается, вернее, она не заканчивается, и на территории распавшейся Российской империи как раз и существует эта Красная Земля. То есть нечто, что уже даже нельзя назвать какой-то страной, нельзя назвать Россией или Советским Союзом. Это нечто абсолютно новое, и это действительно такой фантасмагорический мир, в котором и придется действовать игрокам.
Персонажам.
И игрокам тоже, через своих персонажей. Насколько я понимаю. Кстати, подскажите, а чем был вызван выбор именно такого названия? Насколько знаю, в вашей игре присутствует аж целых 4 фракции и все цветные. Почему тогда именно Красная Земля?
Ну, если по-честному, то изначально это было рабочее название Redlands, по аналогии с Deadlands.
Да, после этого мы нашли очень много подтекста в этом символе «Красная земля». Ну, во-первых, красный — это очень сильный цвет такой, энергетический, да, то есть, ну, во-первых, ни для кого не секрет, да, вот что красные и большевики, революция ассоциируется с красным цветом, это просто отпечатывается в голове, потом красный цвет крови, цвет огня, то есть цвет всех тех вот символов, событий, которые мы связываем с этой игрой. То есть красная земля, кровь, огонь, какая-то, возможно, рождение нового. Все это сходная символика красного цвета. И просто, на самом деле, когда уже сейчас я размышляю о том, почему красная земля и как это название родилось, я вижу, что более хорошего, более адекватного названия мы бы, наверное, и не могли найти.
Ну, вот говоря, собственно, о проекте, мы подошли к пониманию, то, что это получается отличный такой вестерн в условиях Советского Союза, такого раннего, альтернативной истории. Это на самом деле хорошая такая сцена, она яркая, запоминающаяся. Но что в ней игроки будут делать? Кто игроки в этом мире?
Ну, на самом деле, я бы все-таки оспорил тезис о том, что это Советский Союз, еще раз, потому что вот государственные образования, которые у нас там есть, они абсолютно разные. Вот, скажем, это некая модель разных типов общественного устройства, которое возможно в России. Да, есть Российская Советская Социалистическая Республика, да, которая вот является ранним Советским Союзом. Есть абсолютно фашистское по своей сути государство Колчака. Фашистское именно в понимании итальянского фашизма, вот какие были замуты у Юлиуса Эвола в плане подхода к идеальным государствам. Есть по-своему как бы национально-социалистический Урал, где правят правые эсеры, космисты. Есть вот такая вот полудекаденская, полуофицерская Новороссия.
То есть, на самом деле, это действительно каждое гособразование, которое там есть, то есть, ну, посмотрите на, так сказать, карту, и вы убедитесь, что просто территория, на которой предлагается игрокам играть, она просто колоссальная. Это действительно 1/6 часть суши. И каждый регион, каждое гособразование — это, по сути, отдельный мир для игры в разных жанрах. То есть, конечно же, компании, которые будут проходить в Российской и Советской Республике, они совершенно не похожи на те, которые будут проходить, например, в степях Причерноморья, да, или, например, в каком-то там мистическом Дальнем Востоке. То есть все это будут очень разные компании и с очень разной атмосферой. И как раз именно эту разность, эту вот цветущую сложность мы как раз хотели подчеркнуть.
Хочу добавить еще такую штуку. Значит, если в годы вот, ну, с 17 по 22 на территории вот этой как раз вот, то, что у нас это Красная Земля, существовало огромное количество различных правительств, недоправительств, людей, которые считали себя правительствами. И многие из них существовали какой-то совершенно краткий миг, там, может быть, месяц, может быть, два. Но, тем не менее, имели какую-то идеологию, имели какие-то далеко идущие планы, но по тем или иным причинам не смогли их реализовать в реальной жизни. Мы постарались оставить место на нашей карте для, ну, очень многих подобных конструкций политических. То есть то, что существовало совсем недолго, здесь оно развилось, и как бы есть возможность поиграть вот именно в альтернативную историю, посмотреть, а что если, скажем, вот эсеры бы долго удержались у власти на какой-то территории, причем и как и правые, так и левые эсеры, посмотреть, как бы они взаимодействовали друг с другом, как бы строилось это государство, как бы оно выглядело.
Интересный момент. Проанализировал предыдущие 5-7 минут того, что было сказано, я почему-то прихожу к выводу, что ведь во многом, несмотря на относительно пальповую и, может быть, не вполне серьезную базовую составляющую системы дневника авантюриста, ваша игра как раз про такие сложные, неочевидные вещи, как политика, частично философия и так далее и тому подобное. Насколько вообще в рамках Красной Земли люди, желающие в это поиграть, люди, допустим, сложные, с какими-то своими идеями, смогут чисто механически это реализовать?
Да, это очень интересный вопрос. На самом деле, дневник авантюриста — это такая система, которая, конечно, прежде всего нацелена на пальп. И именно это будет основным жанром игры. То есть, несмотря на то, что вокруг происходят, может быть, какие-то важные политические события, прежде всего в центре это приключенческий роман. Возможно, он проходит с политическим каким-то подтекстом, с мистическим, но все равно это приключенческий роман. А что касается того, каким образом можно все это воплотить в свою игру, да, то есть именно и какую-то стрельбу в духе Истерна, и политическую борьбу, и нечто закулисное, да, то в этом отношении в сеттинге предусматривается такой механизм под названием уровни игры. Уровни у нас 3, на которых можно играть. Это массовый уровень, политический и тайный. Ну, как следует из названия, массовый уровень — это тот уровень, на котором действует масса, да, то есть человек считает себя частью массы, он не озаботится ни о чем, кроме выживания, каких-то своих насущных интересов, и пытается просто не погибнуть в этом хаосе, в этом круговороте. И когда мы говорим просто именно о архетипических таких сюжетах, да, там, например, какая-то драка с бандитами, да, там просто битвы, выживание, да, то это именно массовый уровень. Политический уровень как раз затрагивает все то, что мы до этого рассказывали, все эти противостояния этих разноцветных гособразований, какие-то революции, контрреволюции, политические заговоры, подкупы, все это. То есть здесь уже персонажам будет предложено участвовать в гораздо более масштабных событиях, да, например, командовать армиями. Кстати, механика Savage Worlds это отлично предусматривает. И, например, там участвовать в политических заговорах. Но все же это не детектив. Это не система не нацелена на интригу, и поэтому все действительно должно быть быстро, весело, брутально. А что касается третьего уровня, тайного, да, то тут уже персонажи смогут понять истинную подоплеку всех этих событий, которая более чем загадочна, да, то есть мы характеризуем наш жанр именно как мистический боевик, и на каком-то определенном этапе жизни на Красной Земле любой человек, который пытается вдуматься в подоплеку событий, убедится, что за всем стоят неведомые силы. Их мы называем движениями.
Ну, и я бы хотел рассказать чисто исторически, как это у нас сложилось. Значит, изначально вообще Красная Земля появилась из модуля, который вводил Егор. Вот тот модуль, он был не очень похож на нынешний сеттинг. Значит, он был о том, как группа оккультных чекистов ловит барона Унгерна в степях Забайкалья. Вот. И вот там как раз еще не было вот этого деления на какие-то гособразования. Там вот просто вот было это Забайкалье. Такая достаточно нарративная история. Вот. И мы ее сначала пробовали играть по новому миру тьмы. По какой-то жуткой смеси между хантерами и магами нового мира тьмы. И вот надо сказать, что это у нас абсолютно не пошло. Это было очень уныло. И вот мы даже думали о том, чтобы бросить, а потом решили, что вообще-то вот как бы игра получается очень интересная. И вместо того, чтобы бросать, решили какой-нибудь просто подобрать другую систему. Мы пробовали разные варианты. Но в итоге вот пришли к Savage Worlds, и действительно. Пошло все гораздо быстрее, гораздо веселее. И потом, собственно, когда мы закончили этот модуль, возникла идея оформить его в виде такого вот сеттинга, который будет интересен не только нам. Ну, что в итоге вылился в этот проект.
Да, потому что на самом деле Savage Worlds — это одна из лучших универсальных систем, она легкая, и она не нагружает игроков лишним каким-то материалом, да, то есть она не сеттингозависима, и у нас было достаточно большое поле для деятельности, чтобы добавить какие-то свои дополнения, настроить Savage Worlds именно в том виде, которым он интересен для нашего сюжета. А что касается каких-то дополнительных опций, да, вот, которые могли бы быть туда добавлены, как, например, для политической борьбы вот, предлагал, это, в принципе, я просто считаю, не нужно на уровне системы, потому что это больше вопрос к сюжету. А система достаточно универсальна, чтобы разрешить любой конфликт, в частности, социальный.
Возвращаясь немножко просто больше к описанию общему вашего проекта, такой вопрос. Вот во многих системах, во многих таких сеттингах есть такая вещь, как killer feature. То есть такая основная фишка проекта, которая цепляет игроков, в общем-то, сразу. Там идут такие вот очень глобальные вопросы, которые игрок так сходу не может ответить, и развиваются такие вопросы мастером. К примеру, там в хантерах упомянутых такой вопрос, это, допустим, кто такие посланники, какое место они занимают в жизни игрока. Вот можете такие вопросы назвать, такие основные фишки вашего проекта?
Да, основная фишка проекта — это вот основная фишка Красной Земли, то есть вопрос, на ответ на который, я думаю, каждый обитатель этого проклятого места хочет дать себе, это что такое движение, что за ними стоит, и что вообще превратило когда-то страну, да, вот жившую хорошо ли, плохо ли, в то, во что она превратилась, то есть в мир, раздираемый хаосом, войной, сверхъестественными силами. И ответ на этот вопрос игроки будут получать, играя и развиваясь. То есть вот те уровни, которые я перечислил, да, до этого массовый, политический, тайный, они как раз обозначают ступени приближения персонажа к ответу на этот вопрос. Что там дальше за этим порогом понимания, игра принципиально не дает ответа, но в текущем ее, так сказать, варианте, да, то есть в базовой книге вы этого ответа не узнаете. Вы только можете максимально к нему приблизиться. То есть постепенно человек все глубже и глубже проникает в движение, понимает его и приближается к разгадке этой тайны. Существует и другая, как бы, killer feature, это именно вот это погружение. То есть, когда, отыгрывая свою роль, отыгрывая, точнее, когда игрок отыгрывает роль своего персонажа, этот персонаж становится все больше и больше похож на какого-то идеального представителя движения. Например, красного, белого, зеленого, черного, да, четыре движения. Чем больше он действует в том направлении, которое указывает ему движение, тем больше он теряет себя. У него появляются специфические недостатки под названием отпечатки. Это определенные черты характера, которые объективно могут мешать ему жить. Например, как у зеленых жадность или вот то, что характеризуется русской пословицей и поговоркой «моя хата с краю». У белых это, например, спесь или стремление выделиться. У красных это подозрительность, фанатизм. Но накапливая в себе эти отпечатки, человек приближается к идеалу движения. То есть вот это тоже очень интересный момент, который обыгрывается именно, да, вот потеря личности человеком в этих массовых движениях.
У нас даже есть формулировка такая в стиле сеттингов «Нового мира тьмы». Это ролевая игра о том, как люди сражаются и умирают за идеал, навязанный им извне. Вот это как раз об этом.
Ну, в принципе, интересно получается, на самом деле. Я бы хотел поиграть в такую игру у хорошего мастера. Но вот уже возникает в этой связи такой следующий вопрос. А сколько должен знать из реальной истории начала 20 века как мастер, так и игрок? То есть сколько ты должен знать именно из истории, из духа, быта, тех мелочей, которые, собственно, влияют на игру?
Хороший вопрос, на самом деле. Потому что довольно сложно оценить какой-то образовательный уровень тех, кто это будет читать, мы не знаем наперед, поэтому мы постарались включить в книгу все, что будет необходимо ведущему для того, чтобы провести игру по Красной Земле. То есть здесь вы найдете целую главу, посвященную рождению Красной Земли, она так называется, рождение Красной Земли. Здесь кратко описывается и реальная история, и альтернативная история с того момента, как она начинается. Описывается частично быт, дается такой слепок этого ужасного общества. Кроме того, целая глава посвящена странствиям по Красной Земле, регионам, где специально в терминах игры, то есть во что здесь играть, объясняется каждый регион. Не просто с точки зрения того, кто здесь правитель и сколько здесь народу, и там, то есть это не учебник географии. Это именно подано с точки зрения того, каким образом в это можно играть. Мы также постарались по всему тексту разбросать какие-то флафовые дополнения, да, то есть, чтобы человек, читая их, проникался этим духом. В принципе, на том уровне, как о гражданской войне повествуют такие основные фильмы, известные в массовой культуре, как там, скажем, «Неуловимые мстители», там, «Адъютант его превосходительства» и там «Новый там адмирал», этого будет достаточно для того, чтобы мастер и игроки поняли атмосферу. Чтобы поиграть на массовом уровне в красных, которые убивают белых, белых, которые убивают красных, бандитов, которые убивают всех, это будет, в принципе, вполне достаточно. Если же ведущие игроки этим заинтересуются, то, я думаю, они неизбежно захотят просто почитать что-то про эту эпоху, про это событие, просто поразятся на тому, насколько то, что мы описывали, в некоторой степени близко к тому, что там реально происходило. Потому что, когда мы начали в этом копаться, мы были поражены просто объемом информации, который, ну, к сожалению, остается неизвестным широкой публике, да, и вот некоторые вещи, которые читатели найдут в этой книге, какие-то совершенно удивительные, странные, непонятные, да, курьезные, это не мы их придумали, они на самом деле были. То есть я думаю, что когда, если эта книга вам понравится, то вы начнете ее читать более внимательно, привлекая какие-то внешние источники, найдете для себя много нового. Но от себя хочу сказать, что вот те там уже практически 3 года, когда я работаю, ну, когда мы работаем над этим проектом, я действительно погрузился в эпоху этой гражданской войны, и мне было очень интересно. Это действительно ключевая, очень такая запоминающаяся, яркая эпоха.
Хорошо, а пример таких курьезов вы можете привести? Вы так запомнились и хотелось включить их в книгу прямо в обязательном порядке.
Например, что мы уже однажды показывали, это ритуал звездения. Ритуал звездения — это как бы то, что должно было заменить крещение. В некоторой степени такой псевдорелигиозный ритуал, который действительно на первых, так сказать, днях советской власти был, использовался и был очень популярен. Вот. Мы, конечно, немножко его доработали, там придумали какие-то жесты характерные, но тем не менее это все действительно было. Или вот какие-то письма от Махатм к Ленину. Просто действительно это письмо есть. Или, например, исследование мозга Ильича, когда в них пытались найти какие-то совершенно необычайные, непонятные свойства. Да и вообще вся вот эта вот идея, одна из интересных, так сказать, фишек сеттинга, это новая наука, да, то есть какая-то наука, которая превосходит человеческое понимание науки, сверхъестественная наука. Все эти идеи были очень популярны в то время. То есть идея оживления человека, идея скрещения человека с животным, все это было тогда, и это можно даже найти примеры в каких-то романах того времени.
Еще один пример, это правда, ну, в реальности этого, слава богу, не было, но тем не менее, многие люди, увлекающиеся оккультизмом, после начала мировой, а особенно после революции, были абсолютно четко уверены, что наступил тот самый апокалипсис, и всячески искали этому подтверждения и находили их. Но, собственно, это еще одна из фишек нашего сеттинга. Таки да, апокалипсис случился. И вот как бы, в отличие от других проектов об этой же эпохе, которые являются, скажем, неким предисловием к другим проектам, ну, я прямо могу сказать, я имею в виду «Эру Водолею» и их проект по гражданской войне «Алое зарево». У нас не будет никакого будущего. В общем, действительно апокалипсис, действительно в итоге все, скорее всего, кончится очень плохо, как, допустим, в том же самом «Мире тьмы».
Еще, ну, добавлю немножко. Очень вкусная часть этого исторического периода – это жизнеописание людей, которые оставили какой-то след вот за эти несколько лет. Насколько их собственное восприятие мира было мистичным в это время. Очень многие и увлекались мистикой. Ну, вот упоминался уже барон Унгерн, ну, такая совершенно феерическая фигура.
Занятно. А вот учитывая вот этот вот конец света, учитывая государство, существующее всего месяц и прочие подобные веселые вещи, на какой стиль и продолжительность игры рассчитаны стандартно рассчитана «Красная земля»? То есть ваншоты, или короткие кампейны, или длинные продолжительные кампейны, которые перемещаются из региона в регион?
Ну, вы знаете, это... да, все, мне кажется, что все три варианта, конечно, вполне подойдут. Потому что, во-первых, ну, был опыт вождения ваншотов, когда это действительно краткое приключение в духе какого-нибудь фильма, да, там, например, там «Белое солнце пустыни», там «Неуловимые мстители» те же самые. И где действительно есть какое-то задание, которое просто надо выполнить. Или это может быть короткая кампания в рамках одного региона, объединенная единым каким-то, единой темой. Ну вот я предпочитаю лично такие, да, вот какие-то на не больше 10 сессий. Или же, конечно, можно провести, что, наверное, самое интересное, это длительную кампанию о том, как герои, начиная с самого массового уровня, то есть с уровня пешек в этой игре, продвигаются все выше и выше, познают все тайны и потом становятся уже вершителями судеб Красной Земли. Но последний, наверное, проблематичный из-за того, что персонажи на Красной Земле весьма смертны. Да? То есть одним из, так сказать, провозглашаемых идей игры является то, что все постоянно гибнут. То есть смерть повсюду, никто не может выжить, и если только там человек очень не напряжется, то есть персонаж не будет очень сильным, или его игрок не будет очень удачлив, то, скорее всего, он погибнет.
В принципе, интересно получается на самом деле. Вот еще такой вопрос. Вы в самом начале описали три уровня игры и, грубо говоря, четыре страны, фракции. Вот так вот через дефис. Движение. По умолчанию, ну да, движение. По умолчанию, при старте, скажем так, игры, какая предлагается основное движение? Либо игрок может волен выбирать любое движение по своему усмотрению в самом начале.
Конечно.
Грубо говоря, центральный конфликт, он про кого?
Ну, на движение, если говорить ДНДшным языком, это что-то вроде аналога элемента.
Да. Скорее так, то есть здесь нету центрального конфликта. Центральный конфликт — это конфликт четырех движений. Но из них два движения, красное и белое, организованные. Поэтому у них есть свои гособразования, то есть это или там революционные гособразования, или контрреволюционные. Естественно, что между ними ведется война. Можно, конечно, считать основой конфликта это белых и красных, но это не совсем так, тут несколько глубже. Потому что зеленое и черное движения, которые не организованы, они также присутствуют и также добиваются своих целей и конфликтуют повсюду. Просто тут можно говорить о том, какой конфликт является центральным в каждом регионе. Вот это да, действительно можно. Например, если взять регион Юг, да, вот там находится Новороссия, да, то там, естественно, центральный конфликт, это будет именно конфликт, это Южной России, да, этих белого офицерства и Красной Армии, да, то есть наступающей с севера. Кроме того, конфликтом будет между белыми и черными бандитами, махновцами, да, например. То есть все это обусловлено регионом. У нас нет такого понятия, как какое-то движение главное, какое-то второстепенное. Да? Они все равны, и игрок волен выбирать любое. Это очень важно, да, чтобы как бы. Потому что каждое движение, на самом деле, предусматривает определенный стиль игры персонажа, да. И определенную, так сказать, тему поведения.
Ну, собственно, теперь общее понимание у наших слушателей об этом проекте уже есть. Я думаю, интересно будет поговорить именно уже о технической стороне создания игры, вашей команде. Ну, вопрос сходу такой. Чем ваш проект «Красная Земля» отличается от подобных? И вообще, есть ли подобные проекты ну, до нас в существующее время, как русскоязычные, так и англоязычные?
Послушайте, ну, про русскоязычные проекты вы все знаете, что их, в принципе, нету, да? Вот, так что, ну, а с чем сравниваться?
А мне похоже, что-то похожее известно. Оно, правда, было Индией, было механическим, называлось Сугрейв. Система упрощенная для игры «Гражданские войны», «Вестерны» и «Революции». Делали его в Екатеринбурге. Человек, известный мне под ником Фай, делал, причем во времена Оны, это лет так 10 назад, пожалуй, или около того, и он даже модули делал про вот это вот, и даже играли люди, но, наверное, это заслуживает только исторической справки. А из известных на данный момент, ну, видимо, Deadlands, да? Только в кубе, в квадрате, в чем-то еще, в котором тамошняя гражданская война, в которой было всего две, в общем-то, фракции основных, здесь прям-таки эпохально разрастается.
Ну, Константин же еще вот упоминал проект группы команды «Рыводолея 2», это «Алая заря», фактически по тому же периоду, только как приквел к «Рыводолея» в некотором роде. Второй, во всяком случае.
Но мы сейчас, к сожалению, не знаем ее судьбу, вот что там у них получилось, не получилось. Но на самом деле хочется сказать, что вот действительно проект для российского рынка он уникальный, потому что, во-первых, это, наверное, один из немногих проектов, который будет доведен до конца, выпущен. Мы очень на это надеемся уже в ближайшем будущем. И то есть подан именно не как какой-то вот хардбрейкер, да, то есть там последняя, там самая лучшая игра вся на свете, а просто как сеть сделанный, подготовленный, готовый к игре. Мы позиционируем себя не как супер сеттинг, да, а как просто сильный, хороший сеттинг, но нам бы хотелось быть одним из многих, да, чтобы вот быть на уровне, а не говорить, что мы отличаемся от всех. У нас есть свои хорошие отличия, у нас есть чем хвалиться, но мы не говорим о своей супер уникальности. Это вот, мне кажется, излишняя и неправильная позиция.
Тем не менее, это не мешает говорить подобные вещи вашим фанатам или тем, кто прям-таки предвкушает возможность ими стать и копит. Кстати, планируете ли вы как-то расширять область распространения вашего сеттинга за пределы России?
Да, безусловно. То есть есть какие-то предварительные договоренности с издательством о том, что будет перевод на английский язык и, возможно, распространение в Америке. Потому что, насколько мы знаем, Savage, ну, вернее, все мы знаем, что Savage Worlds — это американская система, и я думаю, что это будет им интересно, американским игрокам, потому что, ну, это действительно очень экзотичная тема для них, она и для нас-то экзотичная, а для них она будет очень-очень интересна. Ну, собственно, но прежде всего мы ориентируемся на российского читателя, да, чтобы, так сказать, именно поэтому мы выбрали в качестве поля игры Россию, И не какую-то фэнтези или научную фантастику, а что-то вот близкое, понятное, но в то же время достаточно отдаленное от реалий, да, то есть.
Ну, собственно, Шейн Лесли, автор Savage Worlds, американец, он знает о нашем проекте, он его поддерживает и считает тоже, что это очень интересно. То есть мы и напрямую с ним списывались, и через Александра Ермакова, студия 101, которая является фактически его представителем в России.
У меня еще такой вопрос. Uh-huh. Сколько вообще человек у вас в команде на данный момент? Сколько людей писало, там, привлекалось периодически?
Ну, костяк 3 человека. Вот Костя, Михаил, я. Сколько людей вообще привлекалось, это уже, наверное, даже сложно сказать. Ну, как минимум человек 5 мы привлекали для того, чтобы как, ну, для каких-то вот советов, может быть, идей. Да, вот я думаю, что 5 человек. И плюс к тому довольно значительное количество тестеров, игроков. То есть сколько за все это время было партий проведено по Красной Земле, это, в принципе, наверное, тоже, ну, я думаю, человек 40 прошло через это.
Здорово. А по времени сколько же, получается, прошло с того, с первого памятного модуля?
3 года.
Да, 3 года.
3 года, ну, в принципе, не маленький срок.
Да,
и сформировалось, написалось, весьма такой приличный объем, оформилось и уже издается. Здорово.
Ну, за это время, если бы мы изначально знали, как надо делать, то мы бы, наверное, сделали бы через 1.5. Вот. Но в связи с тем, что мы не знали, как надо делать, у нас за это время концепция полностью сменилась 3 раза. И примерно... ну, не концепция, нет, сама идея это была с самого начала. А вот концепция того, как это должно выглядеть и как это нужно делать, это действительно менялось. И очень часто нам приходилось переделать практически с нуля. И в этом смысле большое спасибо Михаилу, который действительно огромные, наверное, усилия приложил, чтобы все это как-то систематизировать, объединить и превратить, направить в какое-то созидательное русло, то есть объединить весь этот творческий хаос. То есть, потому что материала достаточно много, а сложнее не писать, а сложнее отсекать. И вот этим мы занимались довольно много, наверное, последний год. То есть все это систематизируя, упорядочивая и перекладывая в тот вид, который будет удобен для игры.
Ну, сейчас, пожалуйста, расскажите нашим слушателям про модель распространения вашего проекта. В каком формате он будет? Электронный? Бумажный? Где он будет продаваться? С кем? И так далее.
Ну, прежде всего, конечно, это вопрос больше не к нам, а к издательству, в студии 101, которая будет нас издавать. Но первоначально мы предполагаем себе это так. То есть уже скоро... будет объявлен, возможно, даже вот в этом месяце после питерского роликона, будет объявлен предзаказ, когда вы сможете купить электронную версию. И как бы после этого, когда выйдет бумажная версия, вы ее также получите. В дальнейшем будет продаваться и бумажная, и электронная версия. Кроме того, мы планируем делать дополнения, прежде всего региональные дополнения. В Красной Земле 8 регионов, поэтому задел на будущее очень большой. Эти регионы будут распространяться бесплатно, и, естественно, да. И потом, когда они будут уже полностью закончены, они будут сведены в книги. Книгу, эта книга, возможно, будет издана. Кроме того, мы планируем распространять модули, листы, ну, как бы наборы готовых персонажей, карты, ну, все, что входит обычно в понимание поддержка комьюнити, как-то вот так.
Здорово. И этому комьюнити вы представите ваш проект когда?
Когда? Ну, на питерском роликоне уже.
Здорово, ну, совсем уже скоро.
Да.
Жаль, мы не будем, но надеюсь, хотя бы подкасты кто-то запишет и выложит. Послушаем их. Ну, вопрос, опять же, следующий. Сейчас большое количество тестеров уже играет, да, стало быть, ваш проект?
Но...
То есть народ уже играет, отзывы хорошие у вас, в этом плане как все идет? Фидбэк от людей.
Да, я понял вопрос, да. Ну, в принципе, вожу в основном я по этому всему. Кост тоже водил. И, ну, каждый раз мы, я стараюсь собирать новую партию, да, чтобы как-то они могли с разных сторон посмотреть на эту игру. И, по сути, по результатам каждой игры вносятся очень довольно серьезные дополнения, в изменения в правила, в дополнительные правила. И на самом деле, сколько вот за 3 года, ну, я как говорил уже, примерно моя оценка, человек 30-40 прошло через тестирование, и я думаю, что всем понравилось. Некоторые были просто в восторге. Ну, в некоторых случаях игра по разным причинам не пошла, но, в общем, конечно же, отзывы очень положительные, нам это приятно.
Ну, плюс к этому еще были группы, которые автономно от нас отдельно играли, присылали свои комментарии, замечания. Такие люди тоже были. Причем, по-моему, не только в Москве.
Да, мы в августе создавали правила для плейтеста, и, так сказать, чтобы люди оценили это, нам спасибо им большое, они нам оказали неоценимую помощь. И благодаря этому мы уже смогли сейчас подготовить финальный вариант. Да? Потому что без плейтеста, конечно, ни один проект, я думаю, что выпускать нельзя.
Ну, вопрос, наверное, уже близится к завершению. Я напоследок задам еще такой вопрос. У вас сейчас есть какой-то центр общения ваших игроков и мастеров? Там сайт или что-то подобное?
Ну, сайт сейчас мы делаем. А вообще, для нашей группы, да, мы в основном общались через Google. Это все так централизовано было. А в ближайшее время также будет сайт.
Ну, пока на сайте студии 101 есть наша страничка.
Да.
Ну и плюс мы прикрепим форум в мировой мере.
Да, это studio101.ru, насколько я понимаю, и rpg-revolt.org, да?
Да.
Ну что ж, надо будет посмотреть.
Все ссылочки на эти сайты и форум мы приоттачим в шоу-ноты к нашему подкасту. Все желающие могут туда зайти, посмотреть и перейти на разделы почитать. Отдельно, кстати, хочу отметить то, что на форуме на Ролевом мире в разделе «Красная земля» есть отличная тема, называется она «Вестник Красной земли». Я с этой темой, собственно, так и познакомился с самого начала. Там представлены такие небольшие демо-стормички ознакомительные с потрясающим просто оформлением, которое меня просто покорило с первых же страниц. Огромный респект художника. Вот, собственно, и я с этих, собственно, с «Вестника» и зафанател. Жду с нетерпением вашего выхода.
Подавление, надо сказать, по иллюстрации, да, то есть просто у нас художник всех внутренних иллюстраций Евгений Пирогов, известный как Дядя Пирог, тоже личность довольно известная в российском комьюнити. Вот, также отдельного, так сказать, упоминания заслуживает обложка, да, которую, я думаю, что все видели, и многим она полюбилась. Ее нарисовал Андрей Ермолин с Украины. Тоже большое спасибо. Вот. И кроме того, в оформлении мы использовали плакаты того времени, которые, конечно, просто нельзя было не использовать, потому что настолько хорошо они передают атмосферу и позволяют зарядиться нужным настроением, что мы просто не могли от этого отказаться.
То есть на самом деле в «Вестниках» вы не видели вот конкретные иллюстрации, которые были сделаны непосредственно для игры. То есть это все ожидает.
Пока не видели, пока не видели. Те, кто присутствовал на мини-роликонах, да, вот, соответственно, осенью, зимой, могли видеть эти иллюстрации на листах персонажей, но в целом их еще пока нигде не было.
Меня скорее покорила такая стилистика именно с 20 век, там газетные вырезки, такой шрифт красивый, печатный.
Да, конечно. Здорово, да. Здорово. Ну, конечно, мы очень много уделяли внимания оформлению, да, вот это спасибо большое Михаилу, который смог подобрать такой отличный дизайн, да, такой яркий и запоминающийся, да, потому что на самом деле вот эта эпоха, мне кажется, в восприятии современных людей, это прежде всего стиль определенный, да, это вот эти плакаты, знамена, это вот яркое, кричащее, мощное, того, что не было ни до этого, ни после. Вот такой вот уникальный стиль, да, и мы хотели его передать в оформлении нашего сеттинга.
Ну, ребят, спасибо. Я вас благодарю за то, что к нам сегодня присоединились, записались. Я думаю, получился хороший
подкаст. Спасибо.
Люди было интересно слушать.
Я теперь точно узнал о Красной Земле столько всего, что жду и хочу, и вожделею ее выхода. Ну, раз в 5, наверное, больше. Чем да.
Спасибо.
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 Всем пока.
До свидания.
До свидания, уважаемые слушатели. Пишите фидбэки, ходите по ссылкам, интересуйтесь Красной Землей, мы вас к этому вполне официально призываем.
И опять же, слушатели, если вы пишете какой-то там свой проект интересный, и он считает, что заслужит внимания, пишите нам, запишемся, расскажем.